Слава нашему Господу! О чем сегодня будем рассуждать, друзья? Пожалуйста. Что у нас? Галатам, 5 глава, 15 стих. Давайте порассуждаем. Галатам 5:15. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Интересно, да? Хорошо, давайте немножко выше начнем, хотя бы чуть-чуть, потому что здесь очень серьезный вопрос такой, немножко хотя бы выше. Хотя бы, давайте, наверное, с первого стиха возьмем пятую главу, потому что смысл-то раньше идет. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Кто кого будет подвергать игу рабства? Стой в свободе, не подвергай себя. А можешь подвергнуть так, что тебе этот хомут оденут, эту узду накинут, и ты попадешь в это положение. Вспоминайте такой момент, когда у галатов он описывает апостол Павел интересную фразу. Я немножко раньше возьму ее. Знаете, что он пишет? Во второй главе Галатам. «Потом, через 14 лет с первого стиха, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взял с собой Тита. Ходил же по откровению, предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мной, хотя Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лже братьям, вкравшимся дальше... Истинным братьям, да? Нет, лже-братьям. Ну, это ж правда написано. Скрытно приходившими посмотреть за нашей свободой. Славянское слово есть из-под тишка. Да? Которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Замечаете, что ли? Мы ни на час не уступили, не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Значит, была цель накинуть на них ярмо. И когда накинут ярмо, подставить такое состояние, что они ничего не смогут сделать, тогда им уздечку и начнут ими управлять. Теперь пятая глава, смотрите, что пишет. Пятая глава. Это чтобы прийти к 15 стиху, мы берем пятую главу хотя бы с первого. Так, может быть, через ряд стихов читаем. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Кто-то сейчас накинет, поймает, и вы станете рабами людям. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Это очень серьезное положение. Вы теперь решили уйти от Христа и идти в Моисеевский закон. Вас интересует это исполнение. Почему? Потому что вас поймали и накинули уздечку. Теперь вами руководят. А мы духом ожидаем, надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли, хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Значит, получается, раз они не покоряются, то это уже дух противления. Истина Христос и не покориться Христу – это очень серьезные вопросы. Ну, рассуждайте. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас, а призывающий-то Бог. Дальше. Малая закваска заквашивает все тесто. Что сказал? Теперь, если вы не закончите вопрос очищения вашей закваски, то у вас, говорит, в церкви, в собрании будет, вы будете друг друга угрызать. Почему? Вы видите, что на вас набрасывает вот этот хомут, эту уздечку, вы внутренне не желаете, а противостоять вам нечем. Надо бить, удар наносить в голову, не в хвост, правда? А тут ставится вопрос, или Христос, или нет. Исполнение Ветхого Завета, это уже вопреки Христа, теперь станет. А ну попробуй кому-то скажи, держащимся этого положения. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, значит, есть такая личность? Кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Значит, были люди или хотя бы один человек, который муть делал эту. Да? Он же смущающий. И он, знаете, не пешка был в этом обществе. Заметьте, что Павел говорит, кто бы он ни был. Знаете, такого человека, который на последней скамеечке сидит, его можно легко урезонить или поставить на свое место. А кто попадает из ответственных за собрание в такое серьезное положение, его очень трудно брать в узду. Заметьте, что он говорит еще раз. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. То есть, если бы я проповедовал опять обрезание. А я проповедую, что оно не нужно. В этом и состоит соблазн распятого Христа. О, если бы были удалены возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, дабы, чтобы вы не были истреблены друг другом. А дальше говорит, я говорю, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Если шестую главу почитать, там интересная фраза с первого стиха. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Значит, получается, при доказательстве истины часто люди начинают горячиться и выходят из духовного равновесия. Да, это правда. Поэтому очень похоже, что апостол Павел говорит, у вас настолько серьезные, говорит, вопросы в церкви, что вы, выясняя взаимоотношения, как правильно поступить в Господе, можете выйти в недоброе состояние съедания взаимного. Это опасно. Как в этих случаях поступать, если такое появилось в церкви? Один из вопросов – пост и молитва. Второй вопрос – беседа. Как это уже детали, в зависимости от каждой обстановки, они немножко по-разному будут смотреться. Теперь, насколько мне помнится об этом вопросе, но другой стороны описывается у Иакова в послании. Я сейчас попробую его найти, это место Писания. Когда происходят нечистые взаимоотношения и побуждения в церкви у людей, и до чего они доводят? Иакова 4 глава. Думаю, что, кстати, об этой обстановке просто... Павел Галатам писал вопрос Моисеевского закона, обрезания, субботы и прочие вопросы. А вот Иаков другую тонкость пишет, Иакова 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Это у кого? У членов? Враждуют? Члены? И распри. Что такое распри? Я не знаю этого слова, но это вот это все время споры, такое пререкание, это туда, это сюда. И понимаете, вот и это состояние продолжается. Его нужно когда-то остановить, правильно? Иначе будет беда. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, откуда? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А получается припирание откуда? И вот интересно, человек хочет чего-то достигнуть, а фактически для того, чтобы кого-то потом ущемить. Что такое ущемить? Ущемляете неимущих. Да? Поэтому эти вопросы могут происходить. А откуда? Здесь говорит Священное Писание. От вожделений ваших, воюющих членов ваших. Скажите, пожалуйста, друзья, а как христиане могут друг друга убивать? Словами, а еще как? Ну как друг друга убивать? Это же ужас. Есть человекоубийца, ненавидящий, не любящий брата, вот, пребывает в смерти, да, и так дальше. И вот интересно получается, а как до этого человек докатился? Вот это вот, знаете, препирания всевозможные. Как в этих случаях быть? Вот я скажу такой момент. Случай частный, конечно, его нельзя брать в основу, но такой факт имел место и печальные немножко последствия. Они настолько между собой, два брата, ну как сказать, дошли до огорчения друг на друга. Из-за какого вопроса, я не знаю, я был маленький. И дошло дело до того, что ими в церкви занимались, и ничего не получилось. Страшное состояние. Случилось, что в церковь приехал как-то гость, и когда до него это дошла информация, он пожелал представить себя в жертву для Господа. Каким образом? Побеседовать с этими двумя братьями. А когда он это предложил, то один из местных сказал, я, говорит, могу предоставить мое помещение, наш дом на окраине городка, так что можно громко молиться, и если даже громко будут разговаривать, не будет соблазна для окружающих. Ну, примерно так. Как детали были, я не могу сказать. И вот они отправились туда четверо. Хозяин дома, гость и два конфликтующих. Думаю, что они в присутствии Бога решали эти вопросы. Дело дошло до полночи. Хозяин сидел, участвовал в этой беседе, а потом так, рукой махнул. Такой жест называется безнадежный, правда? С вами, дескать, ничего не выйдет, развернулся и пошел спать. В таком варианте человек, уходящий с поля битвы, это дезертир. Что такое дезертир? Убежал, бросил, предательство. Почему так серьезно? Потому что он не ушел в благословении Божьем с поля битвы. Не можешь воевать, уходи, благослови и тихо, спокойно уйди. Правда, да? Смотри, что получается дальше. Ну, он ушел, знаете, уже легче беседа идет. Дальше идет беседа, идет. Вроде к миру стали подходить эти два брата между собой. И гость вдруг видит видение, а в видении дьявола. И вот сатана к одному из этих огорченных друг на друга подходит, ему на ухо что-то там шепчет, а тот от него раз отмахнулся. Сатана раз к другому, другому на ухо что-то шепчет. Это вот такое видение видит брат. Тот от дьявола отмахнулся. И дьявол раз, и прямичком в спальню. А этот брат ликует, все, победа. Вдруг открывается дверь и вылетает, разбудил, представляете, разбудил, спящего разбудил. А почему он его разбудил? Это уже отдельная тема, мы когда-нибудь коснемся, может быть, этот пример вспомним. Потому что как он лег, он был готов к тому, чтобы его так разбудить. Правда? Тот как вылетает. До каких пор вы тут будете? И вот это сработало. Один в окно выпрыгивает, другой в двери вылетает. И там стоят, а ну попробуй ты ударь, а ну ты попробуй, а я и пробовать не буду. Смотрите, до чего докатывается состояние. Причина. Значит, получается интересный момент. Есть вещи, которые нужно как можно быстрее делать в церкви, правда? Если неверность, ее нужно как можно быстрее пресекать. Иначе будет что? Беда. И вот это вот, пожалуйста, состояние враждования. А один из моментов есть, очень печальный. Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут кем? Кем они будут гонимы? Желающими жить по плоти. Ну так или нет? Так. Вот оттуда и получается. Если говорить, допустим, о вопросе, что брат напомнил, апостол Павел говорит, где это? Это 1 Коринфян, да? Кто говорит, я Павлов или Аполлосов? Ага, вот она, первая глава, первое послание к Коринфянам, читаем. Да, пожалуйста. Ага, это по Галатам, еврейский перевод, пятая глава. Так, ага. Ибо вы, братья, были призваны к свободе, только пусть эта свобода не станет поводом для того, чтобы позволить своему старому естеству добиться своего. Правда доступно, да? Лучше служите друг другу в любви, поскольку суть всей Торы, то есть, да, Моисеевского закона, можно выразить в одном предложении: «Люби ближнего, как самого себя». Если же вы по-прежнему гневно спорите друг с другом и разрываете друг друга на части, берегитесь, иначе вы можете погубить друг друга. Да, очень даже доступно. Очень даже.
Слава Богу.
Раз мы немножко Коринфян решили тронуть, смотрите, первая глава первого послания. 10 стих и ниже. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Я думаю, что эта тема очень глубокая. Не знаю, сегодня мы ее охватим или нет, но так немножко бегло, если касаться. Это очень серьезный вопрос. Причина. Это интересно. Я Павлов, а я Аполосов, а я Кифин. И получается, группировки. А в церквах они бывают? Да. Да, бывает такое. И здесь такого хватает. Да. Я оттудова, я отсюдова. Есть такого, хватает этого. Но меня удивляет немножко другой вопрос. Знаете, какой? Я иду глубже. В семью и в поместную церковь внутрь. Авраам. У него сын Исаак. У Исаака двойня. Исав и Иаков. Давайте разберем, чей Исав, а чей Иаков. Ревекин Иаков. Исаков Исав. Смотрите, что они сделали. Они разделили, потому что отцу нравился, ну, такой, знаете, а телосложение не описывается. Но представьте себе шкуру барашки положить на руки и на шею. Это серьезный покров тела. Правда? А еще почему он любил? Потому что, говорит, его кушание было по вкусу. Если эту сторону копнуть глубже, то есть очень опасное положение. А вот мама любила Иаков, он такой вот, как-то там интересная фраза, насколько помню, он был человек шатра, да, вот такой вот домашний был мальчишка, правда? Вот такое беззаконие бывает сегодня в семьях и в церквах. Это любимчик папин, это любимчик мамин, это любимчик бабушкин, это любимчик дедушкин, и пошло дальше. Однажды на распорядительство пира, я не знал, во что это выльется, я как-то часто я это вспоминаю момент, в следующий раз я, конечно, был осторожней, такие вещи не задавал вопросы, а тогда не знал, что это может произойти. И возьми и скажи молодоженам, я говорю: скажите, пожалуйста, у вас рождается мальчик, как вы его назовете? Что там было? Поднимаются родственники жены и говорят: он должен быть назван по имени деда или по имени отца, потому что вот она 9 месяцев носила, понимаете, вот она в страданиях его родила, и она заслужила право на то, чтобы назвать его от имени ее родства. Поднимается сторона жениха: нет, он есть глава семьи, и начинаются дебаты. Ну хорошо, они первого поделят, потом второго поделят, потом третьего, четвертого, пятого. Сколько их там будет? 10 в семье, да? Дальше что будет? Каждый будет поливать свое деревцо, правда? Они разорвут семью на части. Да, нет? Но то же самое в церкви. как появляются новые члены, сразу идет борьба за них. Под чье влияние они попадут. Зная эти вопросы, я стараюсь, знаете, как поступить, друзья? Я стараюсь, чтобы народ к ним пришел, к новым членам. Народ не идет. Начинаю я подходить. Ага, все. Вот теперь он вам в уши вложил. Отойду назад. Я говорю, из практики 20-летнего труда в разных церквах. И в этой тоже. Отойду немножко назад. Даю возможность, думаю, что сейчас произойдет. И смотрю, под чье влияние попал. Все. И исполняется вот та притча, которую Христос сказал. Мы играли вам радостные песни. Помните? А вы, говорит, не плясали. Мы играли вам плачевные, вы не плакали. А тут именно получается вот такая вещь. Какого порядка? Сразу раз, и видно почерк. По чей почерк душа попала? И мы разбираем вопрос, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин. Да? Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Серьезная тема. Ее задал Бог через вас. Если бы я ее сейчас начал говорить, могли сказать, под кого-то копает. Вы задали вопрос, я отвечаю. И если эти темы глубоко поднять, друзья, оттуда много беды в церквах. Оттуда много беды в семьях. Оттуда еще один из вопросов. Я скажу, когда мы собирались в той стране, братья-служители собирали и передавали таинство веры. Они говорили, братья, будьте внимательны, кому доверяете молитвы о Духе Святом. Причина, потому что, говорит, практика жизни нам, говорит, уже показала, идет духовное заражение. Как это объяснить? Как это происходит? Это отдельная тема, возможно, мы ее коснемся когда-то. Бог ее давно открыл, просто времени не позволяет. И думаешь, ее, если в воскресенье начнешь открывать, остается минут 10-15, не укладываешься. Тема большая. О камнях, если на них попала проказа. Когда Бог обратил внимание на это место Писания, знаете, я так вот поежился, думаю, Господи, ты говоришь, если кто в доме своем обнаружит проказу на стене, он должен прийти и сказать, что в моем доме проказа. Я говорю, я такого не вижу на сегодняшний день. Это утаивается до последнего момента, пока мисс эта проказа вылезет уже наружу и позаражает почти всю церковь. И когда с этими вопросами подходишь, говоришь, еще молчат и упираются. Мы читали это место Писания у левитов? Откуда оно происходит? Знаете, друзья, если здесь посмотреть один из вопросов, люди хотели быть у власти. Вот оттуда она неприятность получается. Оттуда и получается. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы служить другим. Я напомню одно сновидение, но давайте его назовем сном. Ладно, сном. В этом сне было показано воз большой. Этот воз толкала церковь. Ну, это какая-то конкретная, это старая, такой сон был. Одной сестре, она мне сказала, говорит, я тебе рассказываю. Ну, как раз в присутствии друзей мы с городка ехали. Вот где у вас там в городке. Пожилые сестры и братья живут оттуда. И говорит, кто толкает, а кто, говорит, рукой водит, как надо толкать. Кто за воз держится, и, говорит, этот воз его тащит за собой. А рядом, говорит, идет Христос, говорит, не обращайте на кого внимания. И когда, говорит, мы уже туда в конец подошли, смотрим, недалеко до ворот Христос обогнал, так и стоит, ждет. Они, говорит, увидали его, побросали этот воз. и побежали зарплату получать. А говорит, он им раздает зарплату. Господи, да где же справедливость? Да что же это такое творится? Ну, это сон. А когда, говорит, мы подошли, посмотрели, говорит, там по полкопейки раздавалось. Почему это происходит? Почему? Возьми и трудись. Скажите, пожалуйста, вам не приходилось, особенно в многодетных семьях, мы можем замечать, почему? Потому что когда много детей, больше наглядности. Вот кто-то придет из нашей детворы домой, ему 10 раз говорить не надо. Он подметет, попылесосит, посуду помоет. А другой начинает искать. А это не моя очередь, а почему всегда я, а почему тот? Вы такое не замечаете никогда? Или это в ваших семьях не то? Послушайте, он, она станет членом церкви. Вы представляете, что будет дальше? Какое дело в церкви не поручит Бог, будет перекладываться. А другой молча приходит и делает все за всех. Ему и больше всех достается. Он еще и виноват. Да или нет? А причина, почему тот так поступает? Он хочет стоять и командовать, рукой показывать. Печальные темы. Мы не любим такое слушать. Мы любим темы слушать. Благодать, благодать, благодать. Я понимаю этот вопрос. Но Иисус сказал, у вас должны быть чувствования, как во Христе. Да или нет? Я пришел не чтобы мне служили, да? Но чтобы мне послужить для других. Вот как у нас здесь получается. Поэтому апостол Павел и рассматривает вопрос. Первое место Писания, которое Галатам затронули. Любовью служите друг другу. Не получается у нас. Не всегда. Притязание почему? Кто-то хочет быть главенствующим в каких-то вопросах. Оттуда вы беды. Хотите показать, что вы где-то рядышком находитесь? Интересный вопрос. Вот когда ученики хотели один слева сесть, другой справа. Это хорошие чувства или плохие? От Господа, вот когда в Царстве будет Христос восседать на троне своем, да? Вот сидеть слева и справа, это хорошие чувства? А вот видите? Видите, что получается? Вот это-то и вопрос. Я однажды попал в одну семью, и Бог мне преподал очень интересный урок. Мы сидели за столом, мать собрала детвору, они усаживаются, она, значит, разложила, сейчас уже, кажется, поблагодарили за пищу, помолились, не помню детали, тонкости эти. И дети начинают между собой спор. Мамочка, со мной садись, нет, ты со мной, нет, раздвигай стулья, ты подвинься, ты уйди сюда, я вот один слева, другой справа. И возьми, мать, скажи, вот так бы вы слева и справа садились возле меня, когда мама стирает, гладит, кушать готовит, убирает, пылесосит. А то, как трудиться, то вас нету. А как усесться, то вы есть. И Священное Писание говорит, мы можем с ним претендовать на вопрос царства, если только с ним страдаем. Есть так или нет? Римлянам, давайте проверим. Кажется, это 8 Римлянам. Да, 8 глава Римлянам. 16-17 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтоб с Ним и прославиться». Вот если это уже получается страдание, тогда и будем славиться вместе с Ним. Правда? Кто, говорит, мне служит, того почтит Отец мой. Так написано или нет? Написано. Поэтому эти вопросы, они печальные, серьезные. О них редко говорится в церквах, может быть. Но раз задали вопрос, мы должны отвечать. И, как говорит Священное Писание, пожалуйста, если есть какие-то дополнения к этому. Или что еще в этом вопросе? Скажу еще такой момент, раз мы касаемся этой темы. Знаете, когда приходится рассуждать и беседовать с подростками, с молодежью, да и членами церкви, на любые вопросы, особенно темы исповедания, и говорят люди, что они сделали, то постоянно задаешь вопрос, скажи не что ты сделал, а почему ты это сделал? Ты хотел вот этого, чем ты был движим, что ты этого хотел, правда? Вот чтобы был понятен этот момент. В свое время Иисус говорит о том, что ему надлежит идти в Иерусалим, много пострадать, быть убитому, и Петр, как противоречие или переживая, как назвать, из добрых же побуждений, говорит интересные слова. Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой этого не случилось. В принципе, слова-то добрые, правда? Чем он был движим? Добрым желанием, правда? Я сейчас буду разбирать второй вопрос. А когда, допустим, женщина вылила мира драгоценное на тело нашего Господа Иуда, помните, что сказал? Это можно было продать за 300 динариев и раздать нищим. Сказал же это не потому, что заботился о нищих, так, да, написано? Но потому что был вор. Там он был движим вот этими недобрыми чувствами, хотя предлагал доброе. А тут Петр был движим вроде бы добрыми чувствами. Какими? Не ходи, Господи, в Иерусалим. А какой ответ получает? Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Вот как понять вот эти чувства? Знаете, что сделал дьявол? Взял и надавил на правильные чувства Петра. Правильные же были чувства? Правильные. Петр не разобрался в этом. Вот удивительно, чем мы бываем движимы? Почему мы так говорим? Почему мы так делаем? Насколько я помню, это видение было у Березюка. Очень похоже. Очень много сходится. Ночью, насколько я помню, если что, кто остальные помните, давайте восстановим. Ночью, когда, говорит, шел из деревни в деревню, то видел пастух, куда ты, говорит, ночью гонишь, а это волки там оказались. А вот пастух, кажется, был дьявол, но это уже детали не могу вспомнить. Или собаки. Собаки, не волки были. Вот дальше не помню. А потом, говорит, там церковь разделилась. Он сказал, в какую деревню они шли. Приблизительно вот. Знаете, интересно. Сегодня я читал одно место Писания и в очередной раз был удивлен. Очень. Думаю, ты смотри. А вот сейчас эта тема на это место Писания вышла. Это книга Судей. Я думаю, сейчас могу найти это место. Да, это Судей, 7-8 глава. В основном мы 8 главу будем рассматривать. Это когда Бог через Гедеона дал освобождение. Вспоминаем. Вот тут есть интересно такой момент. Книга Судей, 7 глава. 4 стих. «И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, веди их к воде». Кто будет вести? Ты. «Там я выберу их тебе». Ты их приведи ко мне к воде, получается, а я для тебя их выберу. «И о ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Скажите, пожалуйста, кто виноват в том, что с Гедеоном пошло 300 человек? Гедеон или Бог? Ага, виноваты люди, если принципиально их не грехи. А отбор этих 300 человек кто сделал? Человек или Бог? Бог. Бог произвел действие, и теперь Бог этим действием наполняет Израиль, чтобы Израиля освободить. Читаем дальше. 16. «Разделил 300 человек на 3 отряда, дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. Сказал им, смотрите на меня, делайте то же. Вот я подойду к стану», и так далее. Они кричали: «Меч Господа Гедеона». Дальше. 22. «Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты», и так дальше. «И созванные израильтяне из колена Нефалимова, Асирова, всего колена Манасины, и погнали за мадианитянами. Гедеон же сказал, послал послов на всю гору Ефремову сказать: выйдите навстречу мадианитянам, перехватите у них переправу через воду и так дальше. Поймали двух князей, 25 стих, мадианских, Орива, Зива, и убили их. И принесли головы Гедеону за Иордан, 8 глава. И сказали ему ефремляне: зачем ты это сделал? Что? Что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами, и сильно ссорились с ним. Кто был противником этого вопроса, через кого пошла ссора? Как раз интересная тема, да? Сегодня задавался вопрос? Вот идет скандал, ссора. Знаешь, что творится? Сильно ссорились с ним. Интересно, а где вы были? Почему у вас движение не произошло? Гедеон отвечал им: сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадиамских Орива, Зива. А, и что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И дальше что случилось? И они пошли дальше с ним в погоню. Ничего подобного. Дальше описывается только 300 человек. А эти... Читаем дальше. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам, и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов, и сказал жителям Сакхофа: если вы ревнители дела Божьего, и если вас Бог побуждает, и это от Господа у вас движение, и вы имеете претензию к Гедеону, то, пожалуйста, вместе с Гедеоном двигайтесь дальше. Оказывается, им это и не нужно было. Им нужно было притязание к нему иметь, споры, разногласия, доказать, что он не прав. Скажите, каким духом они были движимы? Кто поднял ихний дух против него? Вот и вопросы, правда? Удивительно то, что, знаете, я просто для себя читал, то одно место читал, другое, третье. Вот. И вот сегодня я его читал, буквально перед собранием. Оказывается, Бог знал, о чем будет у нас тема. И какие вопросы будет задавать сам Бог через уста народа. Господи, помоги нам, чтобы мы были в Твоем духе напоены, как от одного духа. Есть у Коринфян, очень интересно написано, первое послание Коринфян, 12 глава, 12 до 14. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы ли свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Напоены одним духом. А вот ефремляне с Гедеоном были напоены одним духом? Тогда или нет? Нет. А домогались правды? Да. Так это была правда или подделка? Поэтому вот сегодня, когда затронулся вопрос об этом, пришлось вспомнить место Писания, когда апостол Павел говорит: а вкравшиеся лжебратья оказались, они понимали об этом? Не думаю. Тайно пришедшие посмотреть за нашей свободой, говорит, мы ни на час не уступили, чтобы... А они, говорит, хотели поработить. А как это происходит? Почему так происходит? Как жить так, чтобы не порабощаться? Не делайтесь, говорит, рабами человеков. Господи, чтобы Твоим действиям подчиняться. Вот написано: Бог производит в нас действия и хотения по своему благоволению. Вот этого искать. Пожалуйста, что еще по этому вопросу или что дальше? Пожалуйста.
Да.
Больше по этому вопросу у нас ничего нету? Тогда если на другой вопрос переходим. Пожалуйста, какой у вас? Марка 4.12. Давайте порассуждаем о Марке 4.12. 4 глава, 12 стих. «Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. И да не обратятся, и прощены будут им грехи». В чем вопрос? «Да не обратятся, и будут спасены, или прощены будут им грехи». Как понять? Еще раз читаем. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. Потому что они в таком состоянии, как бы они ни хотели, они не могут обратиться, а потому их грехи им не прощаются, потому что они не каются. Если бы они обратились... А оборот речи такой. Есть, интересно, у Иезекииля, кажется. На Иезекииля? У Иезекииля есть очень интересная, кажется, это Иезекииль. Или Иеремия. Но я имел в виду место Писания, если обратишься. Вот. А ну, Исаия, прямую, да. 6:9, у Исаия есть. «И сказал он, пойди, скажи этому народу, слухом услышите, и не уразумеете, очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть это произойдет, потому что они до этого состояния себя довели. А может быть, то место у Иеремии, я сейчас не помню. Сейчас попробую найти. Интересно там описывается. Сейчас один момент. О, Иеремия. Иеремия, 15 глава, с 18 стиха. Смотрите, что он говорит. Иеремия, 15 глава, с 18 стиха. «За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание?» Значит, вот врачевания, результата нету, исцеления, оно не происходит. «Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою?» «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. А если не обратишься, вот так твоя рана и будет неисцельна, и будет отвергать врачевание». Даже получается и тут. Раз, говорит, вы закрыли ваши глаза, вам, говорит, никто их не закрывал, уши закрыли, а оттуда окаменело сердце. Вспоминаем, говорит, смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. А когда человек обольстился грехом, он ожесточился, а в ожесточении попробуй к нему что говори. Я не помню, где такая, кажется, написано у... этого Экклесиаста или Соломон пишет, что раздраженный или какой, нет, обиженный, кажется, или разгневанный брат, как неприступная крепость. Приблизительно такой смысл есть. То есть ты к нему не подойдешь, ничего не сделаешь. В притчах, да? Ну вот. Поэтому очень похоже об этом и говорится, что люди создали свою внутренность такой, их не интересовал вопрос раскапывать. Не стоял вопрос, чтобы посмотреть на себя. Покаяться. А, пожалуйста. Ага, из еврейского перевода. Марка 4, 10 стиха по еврейскому переводу. «Когда Иешуа остался один, люди вокруг и 12 спросили его о притчах. Он ответил им, вам открыт. Слушают и слушают, но не понимают. Иначе могли бы обратиться и получить прощение». Затем Иешуа сказал им, разве вы не поняли эту притчу? Как же вы поймете любую другую? Нет, это оборот речи такой. Он со славянского, видимо, переведен. И там такие бывают изречения, что не сразу их поймешь. Да. А как сделать так, чтобы вот обратился сам, а, Господь? Ну, как это поступить? Что это такое? Посему, говорит, сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и да осветит тебя Господь. Так, да, есть написано. Как встать спящему? Я расскажу один момент, а вы поправьте. Мы жили на Южном Кавказе, потому что такое быть замерзшим в снегу, я не знаю. Расскажу, как слышал. Но это теория для меня. А вы, я думаю, те, которые из северных районов, это лучше знаете, видели. Когда человек начинает замерзать, ему холодно, как я так понял, потом он ищет, как укутаться, потом он как-то укладывается, и потом у него появляется ложное такое тепло, да? Как ему с этого состояния встать? Если он уже улегся, то его нужно будить там или как? А если он еще не улегся, что ему делать? Я так слышал, что ему нужно снегом самому себя растирать. И вот этот процесс растирания настолько болезненный. Вот, значит, попробуйте себе немножко поморозить руки на горе, на снежной где-нибудь, и потом возьмите снег, начинайте растирать. Оно горит, аж разрывается, да? Я так немножко пробовал на себе. Зачастую, боясь вот этой боли, чтобы не причинить самому себе, мы от этого уходим. Правда? Знаете, у меня был случай в жизни. Одна сестра рассказывала, говорит, я, говорит, шила, чем-то там занималась, или что-то разборку, или дети неаккуратно положили, я не могу точно сказать. Вот эти спицы железные, которые крючками, вернее, не спица, а крючок такой, знаете, вот чтобы толстую нитку вязать. А он имеет, как же это называется, конец его, как дротик, что ли. То есть там она вилкой расходится. То есть зайти зайдет, а обратно не вытащишь, он на разрыв идет. Как крючок цепляет. И вот, говорит, этот крючок пробивает мне руку, ладонь насквозь. Металлический. Кажется, деревянный, не могу сказать. И говорит, я его назад вытаскивать? Не вытаскивается. А вперед толкать, дальше ручка толще. Тоже будет разрывать. Мужа, говорит, дома нету. Я, говорит, так взяла и дернула. Обратно. Хлынула, говорит, кровь, схватила, закрыла. Вот эта боязнь создать себе боль часто нас заставляет быть в этом состоянии. Боимся себе сделать боль. Мне мой друг рассказывал, не знаю, про кого он имел в виду, но это не настолько важно. И говорит, кажется, он про сестру рассказывал какую-то, христианку, эта история в той стране была. Она, говорит, заметила, что не любит другую сестру в церкви. И она решила взять свою плоть на пост. Я не оправдываю это, как оно получилось. Ну, вроде бы нормально, я не знаю, как ответить на это. Я рассказываю, как оно было. И она говорит, что не любишь Марусю? 3 дня поста. Понимаете? Почему она так дерзновенно сделала, я не знаю. Чтобы, конечно, беды с этого не получилось. Не в смысле того, что плохо поститься, в смысле, что нужно как-то правильно поступать. Ну, вот так она сделала. Апостол Павел, помните, пишет, говорит, проповедуй другим, чтобы самому не остаться недостойным. Кажется, на 3-е сутки, понимаете, ну, и вот о том, о чем апостол Павел говорит, дух противится плоти, плоть противится духу. Они все время во вражде. Так где этот враг живет, скажите, пожалуйста, в нас? Мы с ним враждуем или дружим? Однажды на одном собрании один кто-то сказал, говорит, у меня есть такой, говорит, друг, которого, говорит, я очень люблю. И когда мы с ним встречаемся, то, говорит, мы боремся. Вот. И я, говорит, настолько его люблю, что позволяю ему победить себя. Знаете, как его имя? Как? Грех. Дальше я не буду уже касаться вопросов. А правда? Как часто мы позволяем греху или нашей плотской натуре быть победительницей над нашим внутренним человеком, правда? Потому что, ну, там больно себя ущемить, там больно, там больно, там больно. А вот если, говорит, ущемлять, так это вот сестра, так я ее понял с рассказа моего друга, что когда 3 дня поста закончилось и надо было идти навстречу, говорит, проверила, а сердце, как же сказать, оно не то, что не свободно было, не знаю, не любила, недолюбливала, что ли? Ну, примерно так. А, так ты, говорит, еще? Еще, говорит, тебе 3 дня поста. Пока, говорит, не полюбишь. Ну, она решила так свою победу. Насколько я помню, он рассказывал эту историю, я слышал лет, наверное, 15 тому назад. Может, все тонкости так не могу восстановить. Она, знаете, так для меня интересно, так задумался, думаю, Господи, а ты же предлагаешь, что вы, вот, говорит, помню, да, и предлагающие усилия восхищает Его. Есть так написано, да? Царствие Божие, чтобы восхитить, говорит, предлагающие усилия. Ну, а как я его предлагаю? Скорее всего, это и будет ответом того. Вот как я предлагаю, так я его достигаю. Пожалуйста, что у нас еще несколько минут, и братья призовут к молитве, время уже убежало. Как жить так, чтобы Бог был доволен? Знаете, мне понравился один из моментов, одна из учительниц, не помню, это родного языка или воскресной школы, но это уже не важно настолько, предоставила детворе какую-то контрольную работу. И вот они, ну, на ту тему урока, которую они проходили. И вот они сделали эту работу. А потом она говорит, а теперь, пожалуйста, возьмите ваши тетради и сделайте оценку того, что вы сделали. То есть вот вам текст там или как, с которого нужно проверить ваши ошибки. А теперь поставьте вам сами себе оценку. А сама, говорит, отошла в сторону. Я, говорит, их не предупреждала, что я, говорит, буду наблюдать за ними. А они не видели, что она смотрит. Есть такое славянское слово из-под тишка, или как, я не знаю, как правильно выразиться, так аккуратненько. И вот кто-то раз и ставит себе, знаете, какую оценку? Вот он на 4 написал, а берет себе и пишет 4 с минусом или 3. Занижает. Кто-то, рука не дрожит, завышает. Кто-то раз писать, назад. И борьба идет, да? Раз ставить себе оценку, назад. А я, говорит, это движение вижу. Я, говорит, работая с ними в классе, знаю, на что они способны, чем они дышат. И в этот момент самооценка, апостол Павел говорит, исследуйте себя, испытывайте, верили ли вы. Если слово веру рассмотреть по вопросу, оцени себя. Я частенько так вот с детворой работая задаю вопрос, я говорю, скажи, пожалуйста. Ты знаешь, вот он сделал так, она сделала так. Я говорю, я понял. Я даже не спрашиваю, как сделал ты. Скажи, пожалуйста, на какую оценку ты сегодня сдал этот экзамен? Вдох, выдох, вдох, выдох. Ну, называй. Мы сегодня пред началом собрания читали интересное, интересное место Писания. Написано, но у Даниила, 7 глава, 19 стих. Я еще раз читаю его. Даниила 7, 9, 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему. Тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Да? А есть еще одно место Писания, книга Откровения. Здесь очень интересно написано про эти книги. Откровение 20 глава, 11-12. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо, земля, не нашлось им места». Очень похоже на Даниила, правда? «И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Хочется вспомнить момент, когда апостолы задали вопрос. Господи, мы оставили наши семьи, дома, наших жен, детей, вспоминаем, да? Ну, у кого какое семейное положение было, что нам за это будет? Он сказал, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израиля. И это есть награда. Но чтобы эта награда исполнилась, говорит, научись сначала судить сам себя. Вот эта самооценка, как она у меня получается. Поэтому вопрос, о чем мы сегодня, если так рассмотреть, все беседовали, сводится к одному. Оцени я сам себя. И когда на хлебопреломление братья читают, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Цель, чтобы не быть осужденными с миром. И то Бог выходит нам навстречу. Сегодня были разные звонки с разных штатов. И один из звонков, и интересное такое рассуждение. И знаете, мы вспомнили момент, когда в той стране, в этой не всегда, не везде, но все-таки иногда слышим такое доброе. А в той, там оно постоянно так было. На основании места Писания, говорит, родители своих детей наказывают, чтобы они были лучше. Чужих детей не наказывают, потому что у них есть свои родители. Если, говорит, вы остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы уже стали незаконными детьми. Вспоминайте старожилы земли, земного шара, что если проходили времена, и что-то кто-то за собой не замечал, что он попадал в обработку Божьих рук, то волнение сразу появлялось. Не забыл ли меня Бог? Не оставил ли меня? Не стал ли я ему безразличен или безразлична? Вспоминаем, да? Трепетали за это. А здесь, в этой стране, о, ты грешник, ты грешница, раз Бог с тобой судится, раз Бог с тобой разбирается. А может быть, грешниками стали те, с кем Бог вообще не разбирается ни в каких вопросах? Вот интересно, так судили себя, правда? Вспоминаем? Или такие были моменты, особенно у молодежи, рассказывали друг другу, свидетельствовали. Приходил домой, все были дома, и вдруг никого нету, и бегал по комнате. Папа, мама, братья, сестры. И кто-то подбегал, говорит, к Библии и открывал ее трепетно. Смотрит, буквы на месте, значит, восхищения церкви не было. Вспоминаем или нет? Неизвестно, как оно будет. Останутся буквы? Останутся. Я говорю, о трепете, судили себя, рассматривали себя. Дана такая возможность. Но у нас уже время, пожалуйста.